Хорошо, давайте тогда помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Я очень рад, что мы опять вернулись к регулярным занятиям. И я так, там у меня лежит пара незаконченных циклов, но я решил вернуться к циклу, который еще чуть ли не в 22-м году я начал. Это цикл к теме восстановления человека в вечное существование, восстания человека в вечное существование. Там было проведено 6 занятий, но вот сейчас должно быть 7-е, и это не будет конец. Там еще очень много есть материала. А если, ну я не знаю, вы, наверное, не помните, поэтому я вам пошлю, я отредактировал все 6 занятий текст, я вот пошлю вам эти предыдущие. Ну а сейчас, чтобы напомнить, о чем шла речь, то есть я начал с темы, каким образом Господь творит человеческое сознание в тварном. И вот там описывалось на протяжении 6 занятий весь процесс сотворения человеческого сознания. И сегодня мы продолжим обсуждение этой темы. И я, в общем-то, написал занятие тут полностью, 7-е. Но я думал, что я ограничусь только половинкой его, потому что оно получилось на 15 страниц. И я подумал, что это, да, разобьем его на 2 таких составляющих. И вот сегодня у нас будет первая часть. Итак, продолжая, ну опять же, как бы, вы, наверное, уже забыли, о чем речь, что там продолжается, но это в некотором смысле будет самостоятельное занятие. Итак, когда божественное сознание в самом же себе начинает формировать постижение себя как бы вне себя, то есть вы помните, там говорилось о том, что творение совершается Богом в своем собственном сознании, но Он творит творение, отрешаясь от самого себя, как от самого себя, то есть начинает воспринимать самого себя как бы извне самого себя, и Он взирает на самого себя от вечности, как бы вне, и все бесконечности, все составляющие своего божественного сознания, которые являются составлениями, составляют его человеческое сущее, он видит как бы по отдельности и транслирует их по нисходящим степеням в как бы предметности различных уровней творения. И эти все предметности сходятся в самой последней степени, создавая по пути небеса различного рода, и создают тварное человеческое сознание. Так вот, когда божественное сознание в самом же себе начинает формировать постижение себя как бы вне себя, то он совершает это все в себе, в своем собственном сознании от вечности, посредством как бы построения в этом постижении себя как бы извне самого себя, определенной последовательности нисходящих дискретных линейных пакетов чувственных образностей, где каждый пакет определенным образом представительствует по соответствиям всю сумму внешних состояний чувственного восприятия вышележащей раздельной степени в виде внутренних состояний восприятия сознания, которые в этой низлежащей степени открываются восприятию постижения этой самой низлежащей степени в виде как бы внешних чувственных образностей, линейно представительствующих по соответствиям уже в продолженной степени восприятия свойственной оной степени ее собственное внутреннее состояние сознания, То есть творение совершается по степеням раздельным. Вот есть первое исходящее, Господь от вечности, потом первая степень, вторая и так далее. И каждая степень существует как следствие существования предыдущей степени и представительствует по соответствиям эту предыдущую степень и связана с ней только представительствами по соответствиям, как исходящая со своей причинностью, то есть связь нелинейна. А вот продолженные степени, вот в этом, в каждой раздельной степени существует как бы свой отдельный мир. И в этом мире есть внутренние степени, продолженные, которые, тем не менее, идут как псевдораздельные. То есть более внутренняя отделена как бы от более внешней степени. И это вот создает сознание этой степени. Сознание существа, пребывающего на этой степени. Или же в каждое множество этих существ создают целый мир, который относится к этой степени. Например, мир небесной степени. Это мир небесного существования ангелов. Или мир духовной степени. Или мир природно-духовной степени, который есть мир человеческий. При этом эти внутренние состояния сознания существуют исключительно как следствие внешних чувственных образностей, присущих вышележащей раздельной степени сознания. Но в этой вышележащей степени они воспринимаемы в виде форм чувственных образностей, явлений и предметности. А вот в нижележащей степени они воспринимаемы как причинности тех внутренних состояний сознания, которые там воспринимаемы как внутреннее побуждение сознания в этой низлежащей степени, осмысляемые не непосредственно, а сугубо опосредованно, посредством пакета самых внешних чувственных образностей восприятия этой самой низлежащей степени, посредством чего и образуема связь самых внешних состояний сознания вышележащей степени, воспринимая их там как предметные образности, и самых внутренних состояний сознания в низлежащей степени, воспринимаемых там как собственное внутреннее побуждение воли в этом сознании, но воспринимаемых не линейно, а исключительно представительностями по соответствиям или же исключительно в причинно-следственных связях одного с другим. Ну вот, например, ангел неба небесного видит, допустим, дерево в своем саду. Но он воспринимает его не как дерево, а как образ своей, какое-либо побуждение своего сознания, принадлежащего воле. И он через это дерево воспринимает качество этого образа. И в нем возникает ощущение восприятия этого внешнего. А ангел неба духовного, воспринимая наитие ангела небесного в свое сознание, это его постижение перцепции воспринимает как внутреннее состояние своего сознания. Оно порождает в нем перцепцию или же побуждение волительное, которое оформляется в его собственное уже духовное представление. И эти духовные представления являются ему в образе дерева в его саду собственном, то есть мира духовного. И это другое дерево, чем то дерево, которое видит ангел небесный. И внешнее состояние ангела небесного становится его внутренними состояниями, а его внешнее состояние, в свою очередь, транслируется в низлежащую степень, там, духовно-природную, где уже дух первых небес, или же ангел самых нижних небес, опять же это воспринимает как трансляцию, как свое внутреннее состояние, или же наитие, трансляция или наитие. В нем это порождает его собственный образ мышления. И через этот образ мышления он видит уже какое-нибудь растение возле себя, которое он тоже воспринимает как некое такое дерево, но через него постигает свое внутреннее состояние сознания. А потом все это транслируется в сознание человека, который видит просто дерево растущее. И он это воспринимает просто как дерево. И мыслит об этом как дерево. И его мысли о нем как о дереве, они являются концом вот этой вот цепочки. и способом его человеческого природного мышления. А все это связано в единую непрерывную цепь божественного наития, проходящего из Солнца мира духовного, вплоть до самой последней степени. Ионные разделенные степени как бы не сходят в общем порядке творения, условно, от высшего сущего к нижнему сущего, или же от более внутреннего сущего ко внешнему сущему, в его, то есть Господа, как бы последовательно ограничиваемым ими в этом самом нисхождении, сознании, пребывающим при этом как бы вне его собственного сознания, нисходят посредством образования как бы неких таких как бы самосущных миров каждой отдельной раздельной степени, связанных между собой исключительно лишь внутренними причинно-следственными связями. И вот это и есть, собственно, нисходящий порядок творения. В нисходящем порядке творения, формируемое этим порядком сознание тварное, все еще есть исключительно сознанием самого же Господа, или же сознанием божественным, пребывающим как бы вне самого же себя, и таковым себя при этом осмысляющим, хотя в той или иной степени ограниченным, в зависимости от качества той раздельной степени этого порядка, на котором он сам себя при этом осмысляет. Ионное осмысление и ограниченное самовосприятие является его божественной собью в каждой конкретной раздельной степени этого нисходящего порядка творения или же тварного сознания, каковую он и присваивает тварному сознанию в каждой такой конкретной степени согласно общему качеству и структурности он. То есть нисходящей последовательности творения в каждой раздельной степени Господь присутствует сам в себе. Он мыслит сам себя, но только в этой степени. То есть он мыслит себя в небесной степени сознания. И он же мыслит себя в степени духовной сознания. И он же мыслит себя в природной степени сознания. И эти его осмысления, то есть он как бы не видит себя, например, в духовной степени, в небесной степени, но он ощущает себя, как мы уже об этом говорили, внутренними постижениями своей небесной, внешними постижениями своей небесной степени, которые в его духовной степени сознания воспринимаются как его внутренние постижения. И образовывается как бы такая самостоятельная божественная личность вне самого божественного, которая в этой степени определенным образом ограничена. И чем ниже степень, тем более ограничено это божественное сознание. Это вот как отражение, человек зашел в комнату, и там множество зеркал стоит. Он в каждом зеркале отражается, и каждое отражение связано с сознанием отражающегося. Он себя мыслит через это отображение, и все эти отображения связаны между собой, потому что одно образуется через другое. То есть зеркало стоит как бы каждое за другим зеркалом, и оно идет как бы такой трансляцией последовательной. Но каждое зеркало, оно отдельно от зеркала следующей степени, и поэтому это не сливается в единую личность. То есть единая личность Господа как бы множество и разбивается на множество личностей в различных степенях. Но это не отдельное Господа образуется, а просто отдельное личностное, ограниченное, которая восходящей последовательности творения, присваиваясь, будет образовывать уже сознание того, кто будет ощущать себя самостоятельной личностью, отдельной от своего Творца. Как это было определяемо в латинском слове, «собь человека, если смотреть на нее с неба, кажется подобной чему-то полностью костному, неодушевленному и очень уродливому». То есть суб человека образуется уже в восходящей последовательности. Следовательно, является сама в себе мертвой. И лишь когда она оживотворяема Господом, то выглядит как плоть. Ибо суб человека является чем-то совершенно мертвым, хотя ему она представляется чем-то реально сущим, и даже всем сущим жизни его. ибо все, что в человеке есть живого, исходит от жизни Господа в нем. И если бы это из него не вышло бы, то он бы, если бы это из него вышло бы, то он бы пал мертвым, как камень. Ибо человек есть только орган для восприятия жизни. И каков этот орган по качеству своему, таково и господствующее побуждение жизни в нем. Один Господь обладает собью. Своей собью Он искупил человека, и своей собью Он спасает его. Собь Господа есть самая жизнь, и именно от Его соби, собь у человека, мертвая в себе, и бывает оживотворяема. Добрые сущие, относящиеся к вере и к любви, не могут быть дарованы человеку или же ангелу таким образом, дабы актуально стать их собью. Поскольку люди и ангелы есть лишь восприемликами или же формами, приспособленными для восприятия жизни, или же доброго и истинного сущих, исходящих от Господа. Самая жизнь в тварном сознании происходит не из какого-либо иного источника. И поскольку жизнь нам происходит от единого Господа, то она и не может быть присвоена в тварном сознании никак иначе, как лишь представительствуясь там актуально, как будто бы при этом являющейся собью человеческой, но подлинно пребывающая в Господе при этом ясно понимают, что жизнь лишь втекает в них извне от Господа, и, соответственно, также втекают в них доброе и истинное сущее, ибо оное принадлежат жизни. Причина же, по которой жизнь являема в тварном сознании собью человеческой, заключается в том, что Господь из божественной любви желает даровать и присоединять все сущее собе своей человеку. И насколько это бывает возможно, он там присоединяет ее, то есть свою собь, человеку как собь человеческую. Эта собь, даруема Господом, называема в человеке, пребывающем сознании в Господе, собью небесной. И так, как мы видим, то есть собь человека, если она не осознается человеком как Господня в собь в себе, она не является небесной. Она становится небесной только тогда, когда человек осознает в себе ее как Господню собь, а не свою собственную. И так, как мы видим здесь, один Господь обладает собью. И собь Господа есть самая жизнь. И хотя Господь из божественной любви желает даровать и присоединять все сущее собе своей человеку, но тем не менее, поскольку жизнь происходит от единого Господа, то она и не может быть присвоена в тварном сознании никак иначе, как лишь представляясь там актуально, как будто бы при этом являющейся собью человека. То есть это видимость того, что собь у человека есть собь. Даже адская собь, у человека нет никакой адской соби, о чем мы будем говорить в дальнейшем. Это лишь собь Господня, присваиваемая ему определенным образом. Откуда и следует, что в человеке нет не только какой-либо своей жизни, но даже хоть какой-либо своей собственной человеческой соби, а существует лишь собь Господня, которая и присваиваема тварному сознанию, последовательности творения восходящей, так, что ощущаемо там, как нечто не только образующее оное, но и принадлежащее этому самому сознанию, как нечто его собственное. Откуда в этом сознании и появляется ощущение жизни как бы от самого себя? В чем и состоит его подобие Господу, которое у него, в отличие от его образа, никогда не отнимается. Ибо если исчезнет это подобие, то исчезнет и тварное сознание, как цельность, распавшись на ряд последовательностей, образов чувственного восприятия, в которых уже не будет не только ничего человеческого, но и вообще даже цельно-животного. То есть, на эту тему у нас целое занятие в свое время было. Говорится, что Бог создал человека по своему образу и подобию. Образ – это когда человек воспринимает от Бога доброе и истинное сущее в чистоте их. Он может быть разрушен. А подобие – это ощущение жизни от самого себя. И вот это подобие никогда не может быть отнято. Ибо если оно отнято, то человек просто рассыпается на составляющие. Никакого человеческого в нем тогда не останется. Присвоение человеку жизни Господней и одаривание человека как бы его собственной собью происходят в восходящей последовательности творения. При этом пребывание в Господе или же люди, при этом пребывающие в Господе или же люди и ангелы гения небесного ясно постигают, что жизнь лишь втекает в них извне от Господа. По каковой причине в них и необразуема та самая адская сопь, будто бы свойственная их собственному существованию. Но они тогда живут исключительно собью самого же Господа, возникающей в каждой раздельной степени сознания тварного, в последовательности творения нисходящей. И хотя и присваиваемое им как нечто их собственное, но и в этом присвоении, продолжающее оставаться в их восприятии, именно собью Господней в них. То есть, они постигают, что это именно сам же Господь живет в каждом изменении состояния их души, в каждом органе их тела, в каждом действии их чувственного существования в них. И это настолько, что ангелы высшего неба, как нам говорит об этом латинское слово, даже и не хотят жить и существовать сами по себе, а лишь как функция жизни в них Господа по качеству восприятия их сознания. И чем меньше они хотят жить сами по себе, тем теснее Господь может присваивать им самого себя и сливаться с ними в их сознании, действуя там собью своею, без малейшего ограничения. Ибо тогда всякое его действие в них становится зримым и чистейшим воплощением доброго и истинного сущего, нисходящих от Господа, хотя при этом в ограниченном в их конечном качестве восприятии. То есть, чем меньше человек хочет жить сам от себя, тем больше полноте Господь может дать ему жизнь. И наоборот, чем он больше хочет жить от самого себя, тем больше Господь его вынужден ограничивать, чтобы он не обратился в пламенеющего демона, которое пламя этой извращенной божественной любви испепелит и полностью уничтожит. То есть, опять же, для его пользы он тогда ограничивает те дары, которые ему дают. Это как в одном монашеском писании было сказано, что вот мы молимся и чего-то не получаем. Ну вот сказано, что молитесь, и все вам будет дано. А это почему? Да потому что то малое, что мы получаем, мы во злости обращаем. И вот чтобы нас не погубить, Господь не дает нам большего. Но вот после падения, когда падшее потомство древнейшей церкви, или же люди гения небесного, а за ними и все люди гения духовного в нашем человечестве, которых они в этом своем падении утянули за собой в преисподнюю, возжелали жить исключительно своим собственным сущим, а не обретать непрерывно жизнь от Господа и жить в Его собе, так вот, тогда Господь, чтобы обеспечить дальнейшее существование нашего человечества, и образовал как бы в них эту самую адскую собь, так приспособив в них свою собственную собь и изменив качество ее в них проявления, вплоть до полностью антагонистичного ее подлинному в нем качеству, чтобы она в них, в восходящей последовательности творения, полностью бы соответствовало качеству их адского существования, которое они и начали существовать, как им представлялось, уже полностью от самих же себя. Хотя в себе самой оная суть по-прежнему продолжала оставаться исключительно и единственно его собственной собью в них. Формирование оной адской соби в человеке было представительствующе описано в слое Ветхого Завета образованием женщины из ребра Адама. «И навел Господь Бог на человека глубокий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место». Согласно латинскому слову, под ребром, которое является костью груди, в этом месте понимается собь человека, заключающая в себе мало жизненности. А это именно собь, которую он, человек, дорожит. Под плотью на месте ребра понимается его собь, в которой присутствует жизненность. Под глубоким сном понимается состояние, в которое вводится человек, чтобы ему казалось, что он обладает собью. Такое состояние подобно сну, ибо в нем он только знает, что живет, мыслит, говорит и действует сам от себя. Но если он начинает осознавать, что это ложь, тогда он пробуждается ото сна и становится бодрствующим. В слове «собь человека» также означается костями. Даже соть, оживотворяемая Господом. То есть пока мы думаем, верим, что живем сами от себя, мы пребываем в адском сне. И для того, чтобы проснуться в той божественной реальности, которая в нас живет и нами живет, мы должны проснуться от этого. Но полностью от этого проснуться может только человек гения небесного. Человек гения духовного может только аналитически понимать, что это его заблуждение. И в определенном уровне его в жизни Господь ему даст внутреннее ощущение или же перцепцию того, что жизнь происходит от Господа. Но только в том случае, если он не сможет это профанировать. А иначе он должен будет оставаться только в понимании аналитическом и постоянно говорить Господу, что да, Господи, я верю, что это все от Тебя, а не от меня, что это Ты живешь во мне, хотя я этого при этом и не ощущаю. Но даже это очень большое, потому что оно как бы тревожит и выводит нас постепенно из этого сна и подготавливает нас к жизни в том мире, когда ангелы даже духовные осознают жизнь Господа в самом себе. Когда они получают его через новую волю, которая формируется в их разумении. Но, как мы говорили об этом, помните, если они хотят принимать эту жизнь от Господа через свое собственное волительное, то они перестают быть ангелами, потому что их волительное, оно злое, и оно не меняется, а лишь усыпляется, и вместо него им присваивается воля Господня. То есть, как это здесь видно, человек может ощущать собь Господню в себе как нечто свое собственное, ибо его восприятие в сознании в этих состояниях погружено в сон фантазий, происходящих от адского ложного сущего, как формы адского злого сущего. Эта собь в нем и его по ней существование чистой воды адские фантазии, которые для него тогда становятся единственной актуальной реальностью его существования. То есть человек небесного гения, пребывающий в Господе, он бодрствует в подлинной реальности и поэтому ощущает, что Господь живет в нем. А человек адского сознания пребывает в адских снах, и вот в этих снах, вот как ангел ощущает небесное, что Господь в нем живет, он ощущает, что это он сам от себя живет, и для него вот это становится насущной и единственной реальностью. И всякому, кто его пытается убедить в противоположном, он будет говорить, ты что, придурок, вот я чувствую, что я живу от самого себя. Хотя это чувство, это именно адский сон. О собе человеческой можно сказать бесконечно многое, описывая ее природу у человека плотского и мирского, у духовного человека и у человека небесного. У плотского и мирского человека Его суть составляет все его естество. Он не знает ничего, кроме своей суби. И полагает, что если бы он лишился своей суби, то погиб бы тут же. У духовного человека суть проявляется совершенно подобным же образом. Поскольку хотя он и знает, что Господь является жизнью всех и дарует мудрость и разум, следовательно, способность мыслить и действовать, однако же это познание является скорее верованием его уст, чем верой его сердца. Небесный человек признает, что Господь является жизнью всех и дарует способность мыслить и действовать, поскольку он постигает, что это действительно так. Он никогда не желает своей соби, однако собь даруется ему Господом в соединении со всей перцепцией доброго и истинного сущего и со всем блаженством, присущим оном. Ангелы обладают такой соби и в то же время пребывают в величайшем мире и спокойствии, ибо их собь заключает в себе принадлежащее Господу, который управляет их собью или же ими самими через их собь. Эта собь подлинно небесная, тогда как собь плотского человека – это собь адская. Что же такое эта собь человека? Человеческая собь состоит из всевозможных видов зла и лжи, происходящих от любви к себе и к миру, от неверия в Господа или же в Слово, но лишь вера в себя и из убеждения, что не существует того, чего нельзя постигнуть внешними чувствами и наукой. Такова собь человека, которая сама по себе является адской и проклятой. Отсюда видно, что всякая собь у человека на природном уровне тварного сущего, образуема восприятием сознания различного рода чувственных образностей, исходящих от любви к себе и к миру, где комплекс этих любовей составляет бытие особи, а образуемые ими чувственные образности и их рассудочное осмысление в сознании составляет в человеке зримое существование особи или же плоть его существования. Или же, говоря иначе, любови посредством доброго или злого сущих восприятия составляют содержащие особи, то есть любовь к своему собственному и любовь к чувственному. А истинное или же ложное сущее составляет форму ее существования у человека, которая есть его плоть. То есть и у ангелов есть собь, но это... И, то есть, любовь к собственному и любовь к чувственному. Они есть и у ангелов, и у человека. Но у ангелов они составляют суть его соби небесной, а у человека падшего она составляет суть его собственности адской. В чем же дело? Ибо из этой-то соби образуется плоть его существования. Согласно небесному учению веры, плоть имеет различное значение в слове. Она там означает, в частности, то, что является собью человеческой, равно как его доброе, так и злое сущее. Доброе у ангелов, злое у падших людей и адских демонов. И отсюда она означает также и человека в целом. Но вот в смысле высшем слова, она или же собь, означает божественное человека, сущее Господа. И в частности, божественное доброе сущее, божественной любви от него исходящее. То есть человек формируется божественным сущим, божественным добрым, божественной любви от Господа исходящей. Просто в ангеле оно воспринимается в чистоте, хоть и ограниченно, и частным образом. А в демоне оно воспринимается извращенно и обращается в злое и ложное. Отсюда видно, в чем именно заключается разница между Господней природно-небесной собью, последней степени тварного сознания, или же в степени сознания природного, и собью природной адской. В обоих случаях основой существования этой собе служит любовь ко всему своему ограниченному и конечному, составляющему как бы некий такой каркас индивидуального существования в самой последней или же природной степени сознания тварного. И любовь к чувственным удовольствиям в этом собственном сущем, или же любовь к миру. Ибо именно любовь к собственному сущему, восходящей последовательности творения, и порождает ощущение некоего такого индивидуального личностного сознания, как бы отделенного от Творца, как от Творца, так и от всего остального сущего. То есть реальное самоощущение «я есть сущим» вечного и бесконечного всебожественного человеческого сущего Господа, как бы представительствующее, присваивается ограниченному и конечному тварному сознанию. Вот отсюда и возникает ощущение личности, существующей отдельно и от Творца, и от всего остального. Обращая его в подобие Господа, в этом самом ощущении. И таким образом, как бы вводя оное в некое такое, как бы актуальное существование, в последовательности творения уже восходящее. То есть, превращая его в реальную видимость восприятия этого самого божественного сознания от вечности. То есть, не только человек себя воспринимает реально сущим, но и божественное сущее от вечности воспринимает его хоть и видимостью, но видимостью реальной в своем сознании, которую она может затем, как равного себе партнера, благодетельствовать всем своим сущим и одаривать всеми благами этого своего сущего. Но в случае небесно-природной собе Господней обе эти любви, или же любовь к собственному и мирскому, полностью подчинены всей иерархии высших любовей, пребывающих в вышележащих степенях сознания тварного, начиная от любви природно-духовной и завершая первым исходящим сущим божественной любви в тварном сущем, то есть солнцем мира духовного. Но вот в случае адской соби эти любови действуют в полном отделении ото всех вышележащих любовей небесных. И таким образом, коллапсируя сами в себя и образуя некую такую фиктивную замкнутую систему, как бы автономного существования в самих же себе, образует любви присвоения адские. Если вы читали книгу «Понедельник начинается в субботу», там профессор Выбегало создал модель человека неудовлетворенному вообще, то есть по абсолюту. И когда эту модель испытывали, эта модель, появившись на свет, начала тянуть, как пылесос, все на себя, что было вокруг, чтобы все и в мире стянуть, и заколлапсировать, и в этом существовать, наслаждаясь всем этим. Это вот как бы вот эта вот адская сопь, которая все на себя пылесосит. Любовь собственного в самой последней или же природной степени сознания, собственно говоря, представительствует по соответствию самое первое исходящее сущее Господа в творении, или же солнце мира духовного. По этой-то причине, как ангелы видят перед собой в своих небесных реальностях, как бы вне себя, солнце небесное, которая на самом-то деле составляет самую высшую или же самую внутреннюю степень их сознания, и лишь представительствуемо в их чувственном восприятии этим самым солнцем неба вне их сознания, как бы пребывающее в некой реальности вне их, являющимся лишь реальной видимостью их восприятия чувственного, точно так же и люди видят солнце мира природного как звезду их собственной планетной системы, вкупе также с иными звездами, пребывающим как бы вне их сознания. Хотя на самом деле это как бы внешнее солнце лишь представительствует по соответствиям самую внутреннюю степень в продолженной природной степени их сознания, или же любовь собственного в них. То есть любовь собственного на уровне природном представительствует в самой нежной степени вот эту самую первую любовь, или же первое исходящее божественное от вечности, которое Господь первый воспринимает себя как бы вне самого себя. То есть Господа в творении она представительствует в высшей степени. Отсюда огонь с теплом, как бы исходящие из этого самого солнца и согревающие, исполняющие энергии жизни природной, все сущее в окружающем мире, который, как мы уже видели выше, есть лишь реальной видимостью их чувственного восприятия, или же лишь представительствующим театром всех внутренних состояний их сознания, являемых им в комплексе всех составляющих онную видимость предметов, явлений и взаимодействий между ними, в неких как бы будто пространстве современными прогрессиями, которые тоже не более чем просто внутренние представительности чувственного восприятия в самой внешней степени, в продолженной степени их сознания природного. Ибо по соответствиям этого самого чувственного восприятия тепло или же огонь означает присутствие любви или же благолюбия и веры. Огонь также означает в слове «любовь к собственными с ее похотями». То есть один огонь, или же самое первое исходящее, огонь Солнца Небесного, все образует и все дарует. Но в последней степени этот же огонь может превращаться в огонь любви собственному с адской, со всеми ее похотями. И именно перекрестное влияние воздействия этих самых, соответствующих и взаимно представительствующих одно другое основание всего сущего, как самого высшего и внутреннейшего, так и самого внешнейшего и последнего сущего в нисходящем порядке творения, и порождает тот самый паттерн этой самой последней степени тварного сознания, который и воспринимаем там как некая такая внешняя материальная природность, существующая будто бы вне воспринимающего сознания у человека, как это было уже показано в тех занятиях, которые у нас проходили когда-то давно. Вот, как говорит следующая цитата, там она разбиралась подробно: «Все являемое в мире духовном существует непосредственно от солнца неба, которая есть Господней Божественной любовью. А совершенно все проявляющееся в мире природном происходит от того же самого, то есть от Солнца мира духовного, но посредством Солнца мира природного, которое есть чистый огонь. Именно поэтому все существующее в мире духовном, благодаря источнику своему, духовно. Все же существующее в мире материальном, благодаря вторичности источника своего происхождения, материально. Все в мире природном происходит от того же, чего и все в мире духовном, с той единственной разницей, что нечто дополнительное, как бы облекающее, присваиваемое при этом посредством Солнца мира». Опять же, если вернуться к тем предыдущим занятиям, и даже на эту тему отдельное занятие в свое время было, становится ясно, что все, что существует в мире природном, оно точно так же как рождается, как и то, что существует в мире ангелов в их степени линейное восприятие. Но оно лишь как бы овеществляется вот этим вот огнем Солнца природного. А что значит овеществляется? То есть оно становится природным, и оно становится материальным. Но, как будет показано дальше, природное и материальное означают лишь более внутреннее и более внешнее чувственное. То есть оно становится более чувственно постижимым. Потому что для ангела, вот говорит, что все, что находится в мире духовном, более реально, чем то, что находится в мире природном. Но зато то, что находится в мире природном, оно более чувственно постижимо. Поэтому у ангелов нет натурофилософских наук, и они не изучают свою реальность, а они ею живут. Она живая, она происходит из их живого собственного, и они в этом плавают, как в океане жизни. А для человека это некая мертвая природа со статичными расстояниями, с более или менее статичными изменениями промежутков времени, которые он может изучать, или просто наблюдая внимательно и анализируя, или просто с микроскопом, там, с лупой, электронным микроскопом, создавая научности и, самое главное, совершая воспроизводимые эксперименты, которые являются основой всякой науки. Потому что в мире духовном нет воспроизводимых экспериментов. Там все вживую меняется, это как бы текучая вода, там нет застывших образностей, но она полнена живая. А тут образности, которые позволяют создать естественно научную исследовательскую область, в которой все это как бы повторяется, чередуется, повторяется. И самое главное, поскольку тут все присутствует, все степени присутствуют в своей полноте, можно изучить и начало этого присутствия, и конец этого присутствия, и все последовательные формы этого присутствия, и даже создать некую теорию эволюции про некую такую материю, которая сама в себе эволюционирует, развивается от первого и до последнего, и сама по себе живет и существует. Ну, эту тему мы продолжим уже в следующий раз, на следующем занятии, или она уже написана, все, но сейчас это было бы тяжело. Поэтому мы снова, начиная с этой цитаты, даст Бог в следующее воскресенье, продолжим обсуждение и рассмотрение вот этой вот темы. Каким образом все тварное образуется между солнцем мира духовным и солнцем мира природным, которое есть на самом деле любовь к собственному и любовь к чувственному в природной степени сознания. Аминь. На этом наше сегодняшнее занятие закончено. И, может быть, у вас есть какие-то вопросы по теме или просто без темы.
Саша, у меня есть вопрос. Можно?
Да, сейчас я сделаю чуть-чуть громче.
Вот, очень интересный вопрос, конечно. Спасибо. Было сказано, что насколько человек действует от себя, насколько много он действует от себя, то он становится более материальным и живет больше своей собой. Насколько он меньше действует от своей собой, насколько он ближе к Господу, и Господь в нем обитает намного больше. Так вот, вопрос такой. Как практически человек может это внедрить в свою жизнь? То есть мы же живем в материальном теле, и, соответственно, вот у нас тяга к материальному есть, у всех людей как-то таким образом. Как практически можно жить меньше своей соли?
Тут проблема не в том, что у нас есть материальное тело, потому что у людей гения небесного, принадлежащим к этой древнейшей церкви, тоже было материальное тело. Но они не жили своей собой, они жили собой Господней. И они жили гораздо активнее, в них было гораздо больше энергии жизни, потому что Господь их полнее одаривал. В чем разница? Любовь-то присвоение одна и та же, но цели, для которых она присваивает, различны. Они присваивали для того, чтобы полнее воплощать Господню жизнь через них в мире, а человек гения небесного может присваивать, когда он возрождается, об этом, кстати, будет говориться во второй части занятия, для того, чтобы оказывать благодеяние своему ближнему. То есть, когда человек падший, он все одеяло тянет на себя. Вот это вот, я сейчас как бы не хочу очень углубляться в этот вопрос, потому что именно на него отвечает вторая часть занятия. Но важно, что меняется целеполагание. Человек адской соби живет для самого себя. И он даже, когда он что-то делает для окружающих, он на самом деле это делает для самого себя же. То есть, если он делает для своей семьи, то только потому, что это его семья. А для другой семьи он будет грабить, уничтожать беззастенчиво и бессовестно. Если он делает что-то для общества, если он патриот, то только потому, что это его страна. И ради своей страны он будет грабить других. Вот как нацизм, да, был. Что мы будем грабить все другие страны, чтобы наша германская нация сверхчеловеков процветала. Это вот когда читаешь эти людоедские документы высказывания Гитлера, вот это так и звучит. Что да, вот это естественная жизнь, что каждый сильный поедает слабого. Вот так надо жить. Это естественно, это честно, это правильно. А тут меняется целеполагание. Человек начинает жить для других. Он живет, он как бы себе там покупает какие-то вещи, наслаждается пищей и так далее, но он рассматривает свое существование как для того, чтобы он мог помогать своей семье, так сказать, своему супруге или супруге, своих детей растить, все. А детей и себе семью он полагает частью своей страны. И что он будет бороться за честность, за достоинство, за воплощение всего доброго в своей стране. Но не доброе за счет других, а доброе в соответствии с религией. Когда от других, ну, не желают другим того, чего себе не желают. Когда не хотят грабить других и развивать свою страну за счет грабежа других, а за счет собственного труда, собственной тщательности и так далее. Но и страну он полагает существующей, и все человечество, ценным только во взгляде на Царствие Божественное. Что мы живем для того, чтобы внутренне становиться добрыми и входить в Царствие Господне. То есть исполнять заповеди, то есть бороться со всеми злами своей жизни. Но и Царство Господне он рассматривает не как, тоже как промежуточную цель, а главную цель для восприятия Божественного Доброго от Господа. Чтобы был ангел, который мог воспринимать из меня божественное доброе от Господа в форме божественного истины. Вот как мы можем это делать. Это опять же тот же вариант, помните эту дзенскую притчу, повторяю, что когда он получил просветление, ему сказали, ну ты же до этого делал что там, снабжал свою семью, пахал свой огород, выращивал урожай, все, и что бы изменилось, если только получил просветление? Ты то же самое же делаешь, да, но изменилось все. Изменились те цели, ради которых я это делаю. Вот так вот.
Да, кстати, я помню вот это же высказывание, только немножко по-другому, когда один придворный, который подметал, там убирал все в доме, уверовал в Бога, и у него спросили, а что изменилось после того, как ты уверовал? Он говорит, а теперь я уже не заметаю под коврик.
Ну да, да, то есть, когда человек борется со своими похотями, и когда он в себе их подчиняет заповедям, то тогда в нем Господь начинает работать. И раньше он, когда мел, он думал, чтобы скорее отделаться быстрее, чтобы все думали, что вот он подмел, ему заплатили его плату, и он ушел довольный, а что там, пусть мякот потоп. А тут он думает о том, что нужно убрать, что нужно честно отработать свою плату. Почему? Потому что он в себе преодолел вот эту жадность и ориентацию только на свою собственную выгоду. Он уже начал смотреть глобально, что вот я подметаю, чтобы во дворце было чисто. А для этого нельзя заметать под коврик, а надо все собирать, выносить и выкидывать, чтобы оправдать ту плату, которую мне тут дают.
То есть, еще один вопрос. Вот по нисходящей от Господа к нам приходят мысли. Вот мысли это как птицы, да? То есть каким образом проследить путь вот этих мыслей, которые приходят к человеку? То есть добрые мысли приходят от Господа к ангелам небесным, к ангелам духовным и, наконец, попадают к человеку. Таким образом действует вот этот путь.
Дело в том, что связь между степенями только через соответствие, представительностями по соответствиям. Вот духи, которые присутствуют в человеке, они присутствуют побуждениями, добрыми или злыми. Но они не управляют его мыслями, они не порождают его мысли. Побуждение упокаивается в мыслях, мысль становится формой побуждения. Но мысль берется из внешнего чувственного. То есть разумение работает в соответствии с анализом того, что приходит с помощью пяти чувств. Вот почему разница между астральными сущностями и настоящими духами. Астральные сущности видят наши мысли, наши действия и так далее. Почему? Потому что они в той же, так сказать, линейной плоскости находятся с нами. Ну, только в электромагнитной составляющей. А настоящие духи наших мыслей не видят. Они их инициируют побуждениями. И вот точно так же ангелы инициируют и побуждают нас стремиться к истинному познанию. Ну, в нашем случае аналитическое познание. Мы не можем только аналитически это делать. То есть исследовать правильно и не употреблять рассудочное для оправдания своих похотей, а наоборот, через рассудочное выявлять свои похоти и с ними бороться. Но когда человек обуреваем побуждениями ангельскими, он любит истину ради истинного, то есть он хочет выявить в себе похоти, зла и так далее. Для чего? Для того, чтобы поменять стиль жизни. А когда его побуждают злые духи, он наоборот ищет все для того, чтобы оправдать свои похоти. Чтобы сказать, да, я должен грабить других, вот как Гитлер говорил, что это правильно, что сильный поедает слабого. Это так же мы живем. Вот они ходят, люди ходят, рассуждают и аналитически доказывают. Вот посмотрите природу. Вот тут всякое слабое животное поедается сильным животным. Растения давят друг друга. Все. Поэтому вот так надо жить. Вот как оно правильно надо жить. А человек, у которого правильная аналитика, он говорит Слово Божье, он говорит, что так жить неправильно, что наоборот, нужно не желать другому и не делать другому того, чего сам не желаешь. Побуждение к этому было от ангела, но сами мысли он заимствовал из слова. Вот почему мы зависим от писанного слова. Потому что только через писанное слово аналитически мы можем войти в правильные мысли. А иначе будет, да, вот как у Гитлера, что правильно, естественно, Евгеника, сильный поедает слабого. И вся природа это подтверждает. Посмотрите, как волки дерут ягнят, как это вот щуки едят карасей. Так надо жить.
Да, спасибо.
Да, пожалуйста.
Можно маленькое уточнение?
Да.
Вначале прозвучало, что дерево в небесной степени восприятия Господом и в духовной степени не есть одно дерево. Правильно я понимаю, что они все-таки не есть и два дерева различных, что здесь в некотором условном смысле не одно, но и не два.
Да, это не разные реальности, это разные степени, разделенные одной и той же реальности. Поэтому это всегда дерево, потому что дерево представительствует побуждение. Но побуждение разное, небесное побуждение это одно, а духовное это другое. Поэтому внешние формы это разные. Но внешняя форма, внутреннее побуждение, являющее форму дерева духовного, происходит от формы дерева небесного. И поэтому да, это вот точно так же, как человек в своем сознании, это не разная личность. Хотя у него есть природная степень, у него есть духовная степень, у него есть небесная степень. Но это две разные, три разные степени одной и той же личности. Точно так же, как и Господь Иисус Христос был одно с Отцом, потому что Отец был его душой, а Сын был его телесным, то есть чувственным. И поэтому нельзя говорить, что существуют разные реальности, а существует одна реальность творения во всех своих различных степенях. Но просто наше восприятие открывает, это вот как голограмма, кстати, очень хорошая. Есть такие голограммы, которые были сняты при разном направлении света. И вот есть подложка голограммы, вот этот паттерн. И когда на нее облучают светом под одним углом, которым создавалось, то возникает изображение одно. А когда меняют угол света, возникает, то исчезает, а возникает совершенно другое изображение. Но подложка-то, паттерн не тот же. И там все эти изображения как бы зашифрованы в этих всех извивах хитрых на этом паттерне. И вот точно так же подлинная реальность. Природное сознание – это есть этот паттерн, а в зависимости от того, каким светом его облучают, то ли это извращенно-адский свет, то ли это духовно-небесный свет, то ли это свет чисто духовный или же небесный, или же божественный, из этого паттерна возникают разные образы человеческого сущего. И поэтому фактически вся наша жизнь – в нисходящей последовательности этот паттерн формируется, Вот он проходит все степени. Вот как, знаете, как голограмму создают. Сначала облучают светом, только разные света. И вот они на этот паттерн человеческого подложки наносят представительствующее соответствие. Например, сердце представительствует небесную степень. Легкие – духовную степень. Все различные органы – тоже различные небесные степени сообщества. И когда исчезает свет природный и включается свет небесный, то возникает тот образ человеческий небесный, который скрыто присутствовал в сознании человека. Вот там семь степеней бытия есть такая. Но так как он принадлежал ассоциированно с ним ангелам и не был человеком раскрыт, как свое собственное присвоен, то человек не может в нем удержаться, свет выключается, включается другой свет, уже духовный уровень. И так до тех пор, пока не высвечивается то, что стало человеком, собственностью человека в мире, там, где его настоящая внутренняя память. И тогда вот он возникает в том месте мира духа, в котором он внутренне пребывал, находясь в мире человеком, и в этом начинает жить уже как дух после смерти, то есть начинается его посмертная жизнь. И вот у Талка это описано, вот когда он сосредотачивается на главе, как Сведенборг видел то духовное, то природное. Это как вот облучение этого паттерна. Его паттерн был создан таким образом, а потом Господь раз, свет духовный. И он видит ангелов, людей в том мире, духов и так далее. Раз этот свет выключается, он для них исчезает. Они его не видят. Зато он видит тут людей, находится в этом состоянии. Но для него это все происходило одновременно, вот что любопытно. То есть он мог видеть людей, наложенные на них ангельские и там духовные реальности, если он не уходил в какую-нибудь из них полностью.
Но Господь видит во всех сразу.
Да, Господь. Да, да, совершенно верно.
В отличие любого тварного существа.
Ага, вот в этом наше отличие от него. Он все свое творение воспринимает как бы одновременно. А мы ее воспринимаем последовательными этими проекциями. Вот почему, например, Господь всю жизнь человека видит от его рождения до его смерти, а мы это воспринимаем проекциями, то есть срезами. Вот мы понимаем, что мы родились, мы ребенок, растем, развиваемся, подросток, взрослый, т.д. И вплоть до момента старости, и бах, смерть, все обрывается. И для нас это реальное существование. Это делается так, чтобы мы чувствовали, что мы реально существуем. Что мы возникаем, развиваемся, живем. Потому что иначе не было бы нас, как отдельных от Господа личности, а была бы только личность Господа. Вот всю нисходящую последовательность Господь видит одновременно. И поэтому он ее образует так, чтобы жизнь человека направлялась, было ориентировано, поляризовано к его месту в вечности. А человеку кажется, что он развивается, что он выбирает, то ли он станет адским, то ли он станет небесным. В каждом конкретном случае он принимает решение. Но решение это в нем принимает Господь. Ориентируясь на всю сумму его решений. Но человек, он потому и существует, что для него не существует всей суммы этих решений здесь и сейчас. Для него здесь и сейчас существует только конкретное решение. Вот сделать так или сделать так, сделать так или сделать так. И он делает, руководствуясь своими собственными представлениями, и поэтому он чувствует себя отдельным существом от Господа. Потому что если бы это вдруг вспыхнуло, он бы исчез, и осталась бы марионетка, которая построена Господом. Но Господь-то хочет, чтобы мы чувствовали себя этими существами. И идет у нас на поводу, даже когда мы стремимся к злому. Так сказать, сокрушением сердца, но строит для нас нашу личную преисподнюю, которую мы лично для себя выбираем. Хотя казалось бы, что это он должен бы делать, если он только доброе делает. Но это именно из любви к нам. Это выглядит очень странно. Но даже адским демонам он строит личные преисподние из любви к их собственному выбору. Хотя это был выбор в них, но ощущаемый ими как их собственный. И, так сказать, ими отстаиваемый как свой собственный. Вот в этом да и таинство. Как в нас живет Господь, но в то же время мы чувствуем, что мы живем сами. И что мы самостоятельная личность. И не дай Бог, Господь бы нам открыл и показал краешком, как Он у нас живет. Там мы бы просто осатанились бы на Него. То есть мы бы себя почувствовали марионеткой, которую дергают за эти ниточки. И чтобы мы себя таким не чувствовали, потому что мы такой марионеткой и не являемся в Его, ну, реальных видимостях, Он и не открывает нам, и не показывает. Правда, некоторые могут на это напроситься, знаете. Есть люди, которые занимаются медитациями именно с целью, чтобы сразу себя всего увидеть. Но это очень опасно. Последствия могут быть ужасными.
Ага, понятно.
Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Вопрос такой. Вот как вы относитесь к выражению «в заботе о ближнем главное не перестараться»? Особенно в наше вырученное время, там и когда не поймешь, кто ближний, кто не ближний. Когда мало кому чего интересно, вот такой вопрос.
А это, кстати, выражение «в заботе о ближнем главное не перестараться» принадлежит Владимиру Савченко. Это впервые у него появилось в романе. Такой был роман «Должность во вселенной». Не должность, какой-то другой, ну неважно. Да, так вот смысл заключается в том, что ближним является доброе в человеке. Вот возьмите «Новый Иерусалим и его небесное учение», там есть глава о благолюбии. И вот там говорится, что ближний – это доброе в человеке. И мы должны смотреть не на личность, а мы должны смотреть на том, сколько в нем доброго от Господа находится, и заботиться о том, чтобы это доброе в нем поощрялось бы и развивалось. Например, вот как в этой притче, когда ехал самаритянин и увидел там брошенного человека, и он ему оказал доброе. Он его отвез в гостиницу, там, пригласил врача, там, оставил денег, чтобы его воспитывали. И он стал ближним этому самому избитому человеку. И когда он придет в себя, если он подлинно, так сказать, верующий человек, он будет поступать по отношению к этому самаритянину как к ближнему, в согласии с тем добром, который он ему оказал. А по отношению к тем, которые прошли мимо, он тоже будет поступать как к ближнему в соответствии с тем добром, которое они ему не оказали. То есть он им не окажет добра и не будет их поддерживать. И вот латинское слово, у нас было такое занятие о благолюбии по отношению к злым. Так вот, когда человек видит, что в какой-то личности добро извращенное, если он негодяй, вор, преступник и так далее, то он его карает, но карает не его, а карает злое, которое в этом человеке. Карает с целью, чтобы, во-первых, его от этого зла отвратить, а во-вторых, пресечь совершение им этого зла по отношению к другим членам общества. И тут всегда нужно просто стараться рассудочно анализировать и определять, что мы видим перед собой в данной личности, проявление доброго, злого, и поступать на основе аналитического представления о том, что нужно делать, чтобы или, наоборот, поощрить доброе, или чтобы минимизировать злое. И вот тогда мы никогда не перестараемся в заботе о ближнем. Потому что, когда мы будем делать наоборот, скажем, поощрять злое и преследовать доброе, как это, к сожалению, в обществе часто совершается, то в результате желающих совершить доброе станет минимальное количество, а желающих совершить злое станет полно. Это вот как яркий пример. Сейчас в Соединенных Штатах, в некоторых демократических штатах, ввели правило, ну как бы по доброте, что до $1000 это не считается кражей и не преследуется. И все эти вот негодяи побежали бездомные в супермаркеты и стали там все разворовывать. В результате супермаркета, чтобы это как-то компенсировать, повысили цены, и добрые настоящие покупатели начали платить и поддерживать вот этих вот воров. А как бы все исходило из доброго представления, вот бедные люди, бездомные, им голодные, ну как же отнимать у них кусок хлеба, потому что если он бездомный, то чтобы заработать на кусок хлеба, он должен пойти поработать. А если он наркоман, он не хочет работать, соответственно, он его крадет. Но так он боится красть, потому что посадить могут. А так как же? Ему разрешили. И поощряется безделье, поощряется преступность. Вот это называется перестараться в добром о ближнем, в заботе о ближнем.
Нет, это я понимаю. Просто Здесь вот говорят, что помогать плохому, значит, вредить хорошему. А как его распознать, там хороший он, нехороший, когда ну, там попытку делаешь, там, например, ну, что-то вступить в какой-то контакт, там, ну, вроде так, внешне нормальный человек, там, а в результате вот этой попытки выясняется, что ему как бы это вообще неинтересно, там, и это не нужно, там, то есть, ну, здесь как бы...
Ну, вот, говорит... Ну,
проблема в том, именно разобрать, то есть, качество, ну, как бы, скажем, там, да. того, кому ты пытаешься сделать доброе, там, то есть, и нужно ли делать это доброе в конечном счете, вот, потому что 99%, ну, каждый скрывает там свое я, там, истинное, которое он и сам даже не знает. То есть это непонятно, там, кому помогать, там, и как бы сейчас особенно рынок, там, даже так, какие-то добрые дела, там, вот, ну, как бы подведешь кого-нибудь, там, по дороге, там, он возьмет на тебя, там, заявление накатает, что ты по дороге, там, пытался, там, ограбить, там, или еще что-нибудь. Ну, то есть вот такое время, там, сейчас, ну, даже вот добрые дела немножко опасное дело становится, да. Вот я в этом плане говорю, вот какие наши возможности вот именно в наших реальных условиях распознавать добрые, там, делать добрые, помогать ближнему, там, когда ты не знаешь ближнего, или как товарищ Сталин говорил, там, ну, у нас сущность человека, она же ну, вредит самому человеку, то есть брак сидит внутри нас самих. Вот, я уже там про других вообще не говорю. Меня вот этот вопрос как-то интересует.
Ну, как смотрите, да, вот по Писанию, что там сказано? По делам их узнаете их. То есть, когда ты человека не знаешь, ты с ним поступаешь по закону. А когда ты ему узнаешь, ты начинаешь поступать по милосердию. Вот, например, если к тебе нищий пристает у супермаркета, ты ему по закону ничего не должен давать. Наоборот, поощряя нищенство, ты нарушаешь закон. Но доброта, как бы, ну, голодный человек просит еду купить. Ну, как бы. Но если ты ему купил и видишь, что он это вот, пожалуйста, и пошел водочки себе тут же купил, ты по делам его видишь, что это такое. Что он у тебя просил на еду, чтобы себе сэкономить на водку. Ну, это не всегда можно, конечно, сразу так увидеть. Но поэтому к людям надо подходить вот с этой мудростью. То есть начинать поступать по закону. Если ты не обязан, ты ему не делаешь. Если ты обязан, то ты ему делаешь. А дальше уже смотришь, как он себя поведет дальше. Ну, если ты сможешь это проследить. Потому что, конечно, если ты сделал там и уехал, и вот точно так же вот эти все там, ну, подбирать человека на дороге. Ну, ты обязан подбирать человека на дороге. Ну, не обязан же, правильно. То есть, тут надо смотреть вот. На лицо смотришь, там, еще что-то, вот если мать с ребенком, ну, вот помните, мать с ребенком, вот этот бриллиантовая рука, как этот вышел, мать с ребенком, а там полено, которым он собирался его по голове оглушить. Ну, вот надо постоянно молиться Господу, и чтобы Господь тебя наставлял, это аналитически это определял. Но через это у нас развивается рассудочное. Когда мы постоянно анализируем ситуации и принимаем решения, мы развиваем свое мышление. И развивается наше рассудочное. А смысл-то этой жизни в том, чтобы развить нас в рассудочное. Потому что чем лучше у нас развита рассудочная аналитическая способность, тем полнее мы можем воспринимать божественное наитие, и тем полнее мы будем воспринимать его после смерти, когда все природное закроется. Потому что человеческое рождается именно в рассудочном. А наше рассудочное образуется именно вот этими аналитическими методами смотрения. Ну и опять же говорю, то есть смотреть, сколько в нем есть добра, как оно проявилось по его делам. Потому что его дела, особенно, вот говорится, знаете, математическую функцию изучают на экстремумах. И человека тоже изучают на экстремумах. Вот как в этой песне, там, парня в горни тяни возьми, там поймешь, кто такой. Потому что пока ты его не испытал в экстремальной ситуации, ты не понимаешь, с кем ты имеешь дело. Он может быть хорошо водочку пьет, хорошо улыбается, приятные вещи тебе говорит. А когда ситуация подойдет, он тебя предаст. Но при этом экстремум не должен быть таким, что у него был бы шанс только на один поступок. Знаете, как есть такая поговорка, что друга невозможно купить, но зато его можно продать. Поэтому как бы друзей себе надо выбирать очень тщательно, чтобы не предоставлять им возможности тебя продать при случае. Ну вот это называется как бы жизненный опыт, ну что тут можно сказать. Просто у злых жизненный опыт ориентируется на их злые представления, а у добрых на те добрые представления, которые они получают из Писания. Из каких-то аналитических своих умозаключений, из практического опыта. Ну вот наша такая жизнь, что мы идем, падаем, набиваем шишки, ну как ребенок учится ходить. Если ему не дашь вообще ходить, то он так и не научится ходить. А если ты его пускаешь, то он может упасть, разбить голову, там, пораниться и все. Ну и приходится как-то и отпускать, и при этом очень внимательно наблюдать, как он бежит. Контролировать, что происходит. А не просто, как щенков учат плавать. Кинул в воду, там, выплыл, научился плавать. Не выплыл, ну не научился. Что ж тут скажешь. Вот так вот где-то.
Понятно. Спасибо.
Пожалуйста.
Я, знаешь, Саша, заметил еще одну вещь, что Господь не всегда позволяет делать добро. Вот мысль приходит, вот пойду там что-то кому-то помогу, раз, и не получается вот никак, вот как забор стоит. То есть, видимо, вот Господь над этим тоже как-то следит.
Да, конечно, потому что все, что в нашей жизни происходит, происходит по божественному провидению. Он управляет не только всем вообще, но и каждой частности. И вот тут надо прислушиваться. И мы потом вспоминаем, ах, а ведь оно не шло, а чего же я настаивал? Ну, настоял, несчастный, как вот это есть такая греческая притча, еще древнегреческая, что какой-то человек имел заслуги перед богами, и он хотел от них что-то получить. И все время на них давил, настаивал, конючил, и говорил, ну как же, я вам так много сделал, ему они и давали. А потом однажды все-таки продавил и это получил. И когда он это получил, когда на него последствия обрушились, он начал плакать богам и говорить, Боже, ну зачем вы мне это дали, да это просто так ужасно. Ему сказали, несчастный, ты получил то, что просил. Так что тут, да, тоже надо обращать внимание, как оно идет.
Ну, кстати, вот как раз вот мой опыт перекликается вот с тем, что сейчас вот, как бы сейчас было высказано. Вот я, например, в свою жизнь настолько напомогался, что помогали больше как бы и желаний нету. Ну, может быть, это, конечно, и с возрастом связано, вот, но скорее, может быть, тогда вот хорошая мысль, может, на самом деле Господь как бы уже тормоза как-то здесь как бы включает, что ну, раньше как каждый бочки за тысячу там, старался помочь там, и, ну, и в результате ни к чему хорошему это не приводило в конечном счете, потому что понятно, что плодам их, вы знаете их, но плоды бывают частенько они не того качества, которое хотелось бы. Ну хотя и ответных-то и не ждешь, конечно, но.
Но в конечном счете, знаете, есть такая поговорка, за царем служба, за Богом молитва не пропадут. Да, мы сделали людям добро, да, они ответили зло, да, нам от этого грустно, но мы-то его сделали, это с нами в вечности осталось, то побуждение, которое нас заставило сделать добро, оно с нами осталось. И то зло, которое они ответили, оно тоже с ними осталось, их еще даже пожалеть можно. Что они ответили злом на добро, потому что они себе приготовили хорошенькую вечность, что называется. То есть, ну, надо все надо помнить, что за царем служба, за Богом молитва никогда не пропадает.
Не, ну, делая хорошего плохому человеку.
Ну, обидно, делаешь. Да, я понимаю.
Да, тоже стал тоже в конце.
Обидно.
Ресурсы ограничены, к сожалению.
Ну, да. Здесь. Ну, да.
Правильно ли, может, из этого следует вывод, что самое лучшее сосредоточиться на семье, вот там, на семье, там, близких, там, может быть, не как каждый год из-за тысячи там лезть, ну, как бы, со своей помощью.
Ну да, это вот как есть такая поговорка армейская, что в армии ни на что, ни от чего не отказывайся и ни на что не напрашивайся. Потому что когда начинаешь напрашиваться, то имеешь проблемы. И когда отказываешь, имеешь проблемы. Вот так и в жизни надо смотреть, что Господь дает. И не напрашиваться на лишнее. И хватит и того, что Он тебе даст. Ну, и говорится, что в чем заключается благолюбие. Благолюбие заключается в честном и правильном выполнении своего служения, своей работы, которой ты занимаешься. А все остальное это уже экстра. Это только, так сказать, и это не обязательно и не нужно часто. Когда каждый честно выполняет, вкапывает свой садик, что называется, в результате все цветет и растет.
И потом еще вот одно как бы пожелание, я постоянно его высказываю. Вот каждая лекция, вот она имеет какую-то направленность к чему-то конкретному действию. Но было бы все-таки неплохо, чтобы из каждой вот лекции следовал вывод, что практика критерий истины же, что вот, обратить внимание вот то есть вот тему сегодняшней лекции, там, какой-то из него вывод там, то есть желательно вот в той жизненной ситуации вот сделать так-то, так-то, там, это если это возможно, конечно.
Ну да, я понимаю. Но вот как бы вывод сегодняшней лекции, что вот многие, когда читают Свиденбурга, они читают «Любовь к собственному – это зло». И на это было, это очень интересно, был такой Джеймс, отец философа Джеймса в Соединенных Штатах, и он написал целую книжку, где он собрал из латин, он был священником Новой Церкви, все из латинского слова, где сказано плохо о человеческой собе. Но он делает оттуда заключение, что собе – это зло в принципе. То есть любовь к собственному – это зло. А потом был такой Де Чармс, который доказал, собрал, что на самом деле любовь к собственному это не зло. Оно становится злом, когда оно соединяется от высших любовей. И вот тут вот показывается, что собь человеческая, адская, была создана Господом из своей соби. Но собь не есть зло, потому что вселенная, вообще личность человеческая существует с помощью этой соби. Оно становится злом или добром в зависимости от целеполагания того или другого. То есть, куда направлены цели нашей жизни. Если они направлены к доброму для ближнего, то тогда это становится особью Господней в нас. А если они направлены исключительно только ради самих себя любимых, то тогда оно превращается в адскую особь. Но продолжает в то же время оставаться особью Господней. Это вот как бы такая... сверхидея сегодняшней проповеди. Ну и я постараюсь делать такие выводы. Я обычно их делаю по ходу в самом этом занятии, то есть аппликации к конкретному приложению.
И почему я постоянно повторяю? Потому что я сейчас немножко там, теорией памяти немножко сейчас занимаюсь. И то есть, чтобы запомнить более-менее хорошо там тему любой лекции, наше сознание должно как бы выделить, какой-то образ получить, к чему оно должно привязаться, чтобы запомнить тему лекции, там, или суть лекции, то есть какой-то образ надо. А образ, он, как мы же говорили, что истина у нас всегда конкретна, ее именно привязать к конкретным действиям, то есть какой-то в образной форме, в форме чувства восприятия.
Да, я понял.
Чтобы не терять там нить и вообще суть любой лекции.
Да, я постараюсь. Как у Штирлица. Штирлиц помнил, знал, что запоминается всегда то, что было сказано последним.
Первый и последний. Да. Есть такой говоришь, да.
Хорошо. Давайте тогда на сегодня закончим. Тогда давайте завершим наше сегодняшнее собрание молитвой. Я страшно рад всех вас был увидеть. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и славу во веки. Аминь.